Отражение Конгресса.
Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова.
Что касается погоды, атлантические циклоны окончательно завоевали европейскую территорию России. Но не за горами и то время, когда придет стужа и снег. А сегодня в северо-западном районе циклон устроит настоящий снегопад, но при температуре около нуля. Этот же циклон будет поддерживать непогоду и во вторник. Будет пасмурно и в центре России, но осадки будут небольшими и временами. В Москве сегодня облачно, временами небольшой снег и дождь. Минимальная температура -1, +1, днем около 0, +2 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже снег, температура в течение суток 0, -2.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Процессу белорусско-российского развода дан официальный старт. Фильмы про Александра Литвиненко будет снимать Голливуд. Что лучше всего помогает от простуды?
Главная тема утреннего эфира связана с весьма актуальными новостями последних дней. Басманный суд Москвы сегодня, в частности, рассмотрит вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю, который подозревается в организации убийства Андрея Козлова, зампреда Центробанка России. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, таков. Считаете ли вы, что убийство банкира Андрея Козлова действительно раскрыто?
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
6:08 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к главным темам этого часа. В прошлую пятницу правительственные делегации Белоруссии и России в результате переговоров разрешили проблему поставки сырой нефти в Белоруссию и транзита нефти. Главы правительств подписали соглашение по урегулированию торгово-экономического сотрудничества. Между тем, независимые аналитики утверждают, что стороны дали отсчет, так сказать, разводу Белоруссии и России при формальном сохранении союзного государства. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корнихи.
В течение 3 ближайших лет Белоруссия сможет импортировать российскую нефть в третьи страны только по пошлинам, установленным Россией. В этом году сумма экспортной пошлины составит $53. При этом 70% от пошлины получит Россия, 30% – Белоруссия. Два последующих года соотношение изменится. Сначала в пропорции 80-20, а после 85-15 в пользу России. Если подписанное соглашение будет нарушено, Россия вновь введет пошлины, заявленные ранее – $180 за тонну. Председателю правительства Белоруссии Сергею Сидорскому ничего не остается, как признать. Главное для заинтересованных сторон – получить гарантии бесперебойных поставок нефти. Прежде всего, это должно обнадежить зарубежных потребителей российского сырья.
Те, кто занимаются поставкой, переработкой нефти, работы на внешних рынках за пределами нашего белорусско-российского экономического пространства, должны быть удовлетворены той формулой, которая нами подписана и будет введена в действие.
Жесткие условия хозяйствования, в которых поставлена Белоруссия, по мнению руководителя научно-исследовательского центра Мизеса, экономиста Ярослава Романчука, свидетельствуют о принципиально новом этапе российско-белорусских отношений. По сути, как говорит Романчук, начинается цивилизованный развод Беларуси и России при формальном сохранении так называемого союзного государства и таможенного союза. Показательно, что не строит иллюзий по поводу какого бы то ни было витка активности в строительстве союзного государства и официальной политики. Депутат Палаты представителей Национального собрания Анатолий Красуцкий, говоря, что Россия предложила Беларуси еще не худший экономический вариант, в оценках перспектив союзного строительства сдержан.
Мы в любом случае переходим на рыночные отношения, в том числе и в экономике. Я думаю, что это процессы когда-то должны были бы начинаться.
Белорусские эксперты подсчитали, потери от повышения цены на газ, введения экспортной пошлины на нефть и раздела доходов от экспорта нефтепродуктов из Белоруссии составят около 6% валового внутреннего продукта. А без этих ресурсов утвержденные показатели развития на 2007 год реализованы не будут. Ждать помощи при этом особо не приходится. Президент США Джордж Буш подписал закон, продлевающий на 2 года санкции, наложенные на Белоруссию. Своим решением Буш одобрил принятый Конгрессом в декабре закон о продлении действия акта о демократии в Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
6:12 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Останки белогвардейского генерала Владимира Капеля были перезахоронены в субботу в некрополе Донского монастыря в Москве. Историки называют его одним из самых ярких военачальников. О роли Владимира Капеля в истории белого движения мой коллега Юрий Багров беседовал с профессором Российского государственного гуманитарного университета Валентиной Зиминой.
Капель был, безусловно, яркой личностью белой России, хотя бы по той простой причине, что в очень трудную ситуацию для самого белого движения, когда ясно уже было, что оно потерпело поражение в Сибири, и Колчак уже как бы практически сошел на нет, Капель остался верен Колчаку и остался верен идеям белого движения. То есть он надеялся еще даже в условиях уже распавшегося режима, уже рухнувшего режима, все-таки найти возможность вернуться и восстановить белое движение в Сибири. Пусть не в такой форме, как оно было раньше, не в таких размерах, но хотя бы приблизиться к этому. Я думаю, что это уже как бы человеческий или даже, может быть, гражданский подвиг в каком-то смысле, потому что здесь требуется, без сомнения, должна быть сильная, яркая личность. Но подобных людей, как Капель, в белом движении было очень много. Мне кажется, что они все были люди очень героическими, людьми очень стойкими.
Валентина Дмитриевна, осенью 2005 года у стен Донского монастыря в Москве уже были перезахоронены останки генерала Деникина и философа Ильина. И вот сейчас Владимира Капеля. Это духовное возрождение России или дань моде?
Я думаю, что здесь очень сложно развести вот эти понятия сейчас. Потому что, с одной стороны, Капель, Ильин, Деникин и еще целая плеяда подобных им людей – это, без сомнения, герои России. И они, наверное, должны принадлежать России. То, что Россия пытается собрать своих героев, да, пусть даже в такой форме, наверное, это есть какой-то такой этап какого-то духовного возрождения. Потому что вспомните, в древние времена, еще в эпоху Римской империи, после любой битвы было принято собирать погибших, так сказать, возносить и отдавать им почести. И в определенной степени это есть какой-то вот такой нравственный долг соотечественников перед теми, кто защищал Россию. Ну, а с другой стороны, наверное, все-таки история, увы, не бывает без идеологии и политики. Наверное, в этом тоже есть какой-то и идеологический момент. Мне так, во всяком случае, кажется.
С профессором Российского государственного гуманитарного университета Валентиной Зиминой беседовал наш коллега Юрий Багров. Сейчас в Москве 6:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю, который подозревается в организации убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова. В Петербурге тяжело ранен студент-антифашист Иван Елен. С множественными ножевыми ранениями он доставлен в реанимацию. Сегодня исполняется 100 дней с момента убийства Анны Политковской. Умер известный российский журналист Андрей Черкизов, ему было 52 года. Президент США Джордж Буш заявил, что направит в Ирак дополнительные войска, невзирая на возражения Конгресса. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом ситуацию на Ближнем Востоке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в эфир Радио Свобода впервые выйдет новая информационная программа «Свобода в 9». С 9 до 10 часов утра мы расскажем о том, что готовит нам начинающийся день. Представят панораму политических, спортивных, научных новостей. В прямом эфире обсудим с гостями и экспертами самые свежие темы нового дня. Поговорим о жизни двух российских столиц. Программа «Свобода в 9» – новый день в развитии, и мы вместе с вами внимательно следим за его движением.
6:16 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как обычно, в этот час на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта и главное спортивное событие этой и следующей, разумеется, недели – открытый чемпионат Австралии по теннису, первый в году турнир серии «Большого шлема», который стартовал сегодня ночью по Москве в 3 часа ночи. Итак, вот самые первые результаты. Россиянка Ольга Пучкова выиграла уже у Марты Домаховской из Польши 6-2, 6-4. Еще одна российская теннисистка Мария Кириленко победила Каролину Шпрем из Хорватии в 3 сетах. Победу одержала и французская теннисистка Амели Морисмо, вторая ракетка австралийского турнира. Она выиграла у Шелли Перри из США. Сейчас матчи в самом разгаре. Мы будем сообщать вам по мере развития событий о результатах. Далее у хоккея в Санкт-Петербурге завершился третий розыгрыш Кубка Европейских чемпионов. Обладателем почетного трофея стал казанский клуб «Акбарс», который в финале разгромил финский ХПК со счетом 6-0. Таким образом, пока в этом турнире побеждают лишь российские команды. Напомню, что в 2004 году кубок выиграл «Авангард» из Омска, а в 2005 – «Московская Динамо». Еще о хоккее сегодня в программе дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Всего один матч. Чикаго принимал Миннесоту и уступил со счетом 3-4 в серии послематчевых буллитов. В Национальной баскетбольной ассоциации две встречи. Торонто дома уступил Далласу 96-97. Матч Портленда и Денвера еще продолжается. Вчера прошел второй тур шахматного супертурнира 19-й категории в Вейканзее. Это в Голландии. Из 7 встреч всего лишь одна завершилась в ничью. Теймур Раджабов из Азербайджана и Сергей Корякин из Украины поделили очки. А вот остальные результаты. Владимир Крамник, Россия, победил испанца Алексея Широва. Веселин Топалов, Болгария, выиграл у голландца Люка Ван Велли. Александр Мотылев из России уступил индийцу Виши Ананду. Левон Аронян из Армении победил украинца Руслана Пономарева. Магнус Карлсен из Норвегии уступил чеху Давиду Наваре. И, наконец, россиянин Петр Свидер победил Сергея Тивякова, который выступает под флагом Голландии. Таким образом, сразу 7 участников после 2 туров набрали по 1.5 очка. Это Крамник, Топалов, Раджабов, Ананд, Аронян, Навара и Свидлер. Вчера завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону. Он проходил в немецком Рупольдинге. В мужском спринте на 10 километров весь пьедестал был норвежским. Выиграл Оле Эйнар Бьерндален. Затем на финише второе время показал Харвард Ханневолт. И третьим был Эмил Свенсен. В воскресенье это были первые в сезоне гонки с общего старта. Они прошли также под знаком Оле Эйнара Бьерндалена. Он победил, а вторым был Свенсен. На третьем месте австриец Кристоф Зуман. У Бьерндалена теперь 70 побед на этапах Кубка мира. У женщин не было ряда сильнейших участниц, в частности, лидера Кубка мира немки Андреа Хенкель и ее соотечественницы Мартины Глагов. Победу одержала Анна Карин Олафсон из Швеции, второй была Катя Вильхельм из Германии, а третья норвежка Линда Грубен. В общем, значит, в отчете Кубка мира лидирует у мужчин Бьерндален, а Олафсон у женщин. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
Нынешняя зима признана российскими метеорологами аномально теплой. 11 января в Москве был установлен температурный рекорд. Столбик термометра поднимался до 8 градусов тепла. Экологи считают, что это тепло – результат парникового эффекта из-за чрезмерного выброса в атмосферу углекислого газа и прогнозируют негативные последствия для мировой экономики и здоровья людей, рассказывает Любовь Чижова.
Российские синоптики не связывают установившуюся на большей части территории России необычно теплую погоду с так называемым глобальным потеплением. За зиму без снега нам следует благодарить мощные антициклоны, считают специалисты. Кроме того, зима не кончилась. Возможно, она еще преподнесет россиянам сюрпризы, говорит сотрудник Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
О снеге пока разговоры не идет. В лучшем случае мороз, снежок у нас ожидается после 19 числа. Сейчас пока говорить о том, что у нас эта зима будет самая теплая, рано. Бывает так, что месяц идет, первая половина месяца аномально теплая, а вторая половина холодная.
Теплая зима в России. Хорошо это или плохо? Пока обычные россияне дискутируют, экологи говорят о возможных последствиях нынешней аномалии. В том, что она прямое следствие глобального потепления, ученые не сомневаются. Руководитель энергетического отделения Greenpeace в России Владимир Чупров сравнивает парниковый эффект от выбрасываемого в атмосферу углекислого газа с шубой, которая покрывает планету Земля. И с каждым годом эта шуба становится все плотнее и плотнее.
В Глобальное потепление, или лучше назвать глобальное изменение климата, существует. А первая точка зрения, что это принесет больше плюсов, чем минусов. Об этом же говорит президент Российской Федерации. Ему вторят некоторые ученые, которые следуют политике партии. Перестанем покупать шубы, будем меньше там тратить на отопление, выращивать кукурузу за полярным кругом. Если человечество перейдет в барьер в плюс 2 градуса в ближайшие десятилетия, то потери, глобальные потери мировой экономики составят до 20% волового внутреннего продукта. Но это сравнимо с очередной мировой войной. Масса населения, которая начнет перемещаться из районов засухи, кстати, Россия не исключение, это центральный черноземный район для Российской Федерации, это войны за воду возможные, это потери лесов, распространение инфекционных заболеваний.
Но это все пока звучит как страшный фантастический рассказ. А вот самые реальные последствия от аномально теплой погоды медики наблюдают уже сегодня. Говорит профессор, сотрудник Центра демографии и экологии человека Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Борис Ревич.
Возрастает число суицидов. Очень многие люди сейчас жалуются на повышенное артериальное давление, жалуются на головные боли. Все это говорит о том, что происходят определенные сбивки в нормальной работе нашей сердечно-сосудистой системы. И я думаю, что мы, честно говоря, достаточно дорого заплатим за эту теплую зиму.
По мнению Владимира Чупрова из Greenpeace, бороться с аномально теплой погодой можно и нужно. Именно для этого многие страны мира присоединились к Киотскому протоколу и договорились, что будут стараться выбрасывать в атмосферу как можно меньше углекислого газа. Для этого нужно модернизировать экономику, а это, в свою очередь, требует серьезных инвестиций. Несколько лет назад Киотский протокол ратифицировала и Россия, но ни одного правительственного постановления о том, как воплощать идеи протокола в жизнь, пока не принято. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
6:23 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит ее передача наших коллег из Нью-Йоркской студии.
«Аль-Каида представляет главную угрозу безопасности Соединенных Штатов», заявляет глава американской разведки. Приведет ли к успеху нынешняя антитеррористическая стратегия? Что помогает и не помогает от простуды? Американские врачи предостерегают. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Террористическая сеть «Аль-Каида» продолжает представлять наибольшую опасность безопасности Соединенных Штатов. Причем ее влияние ощущается все больше в самых разных концах мира. Такое неожиданное для многих признание сделал на слушаниях в Конгрессе директор национальной разведки Джон Негропонте. Среди основных очагов опасности он назвал Пакистан. Рассказывает Алан Давыдов.
Национальный директор разведки США Джон Негропонте, переходящий на должность заместителя госсекретаря, сказал, что хотя эта страна является важным американским партнером в войне с террором и способствовала поимке нескольких лидеров Аль-Каиды, она тем не менее представляет собой источник исламского экстремизма. Аль-Каида и Талибан имеют надежные укрытия в Пакистане, подчеркнул Негропонте. Они продолжают строить планы нападения на нашу страну и на объекты в других странах с целью вызвать многочисленные человеческие жертвы. Они культивируют более прочные оперативные связи и отношения, которые направлены от надежных укрытий их лидеров в Пакистане к филиалам в таких регионах, как Ближний Восток, Северная Африка и Европа. Пакистан встретил в штыки утверждения главы американской разведки. В заявлении пакистанского МИДа говорится, что критика со стороны Негропонте вызывает сомнения, и что Пакистан в действительности, как никакая другая страна, много сделал для борьбы с терроризмом. Пакистанский журналист Ахмед Рашид, автор ряда книг о терроризме, замечает, что дискуссия о том, в какой степени пакистанское правительство потакает скрывающимся на его территории террористам, ведется уже не первый год. Последние пару лет американцы в Афганистане, представители НАТО и ООН открыто заявляют, что Пакистан укрывает руководство Талибана и помогает реорганизовать это движение, которое сейчас предпринимает крупное наступление в Афганистане. Однако не существует прямых указаний на то, что пакистанское правительство якобы непосредственно содействует укрытию лидеров Аль-Каиды, которые, как считают, также находятся на территории Пакистана по крайней мере 2 года. Во всяком случае, американские военачальники еще летом 2005 года говорили мне, что они действительно прекратили искать главу Аль-Каиды Усама бен Ладена в Афганистане и переключились на его поиски в Пакистане с использованием спутниковой разведки. Ахмед Рашид говорит, что правительство Пакистана не имеет полной власти над пограничными с Афганистаном районами после того, как договорилось с вождями проживающих там племен о предоставлении им большей автономии. Эти соглашения выглядят сомнительно, поскольку фактически обеспечивают неприкосновенность скрывающихся там экстремистов из Талибана и Аль-Каиды. По сути, эти договоренности означают отказ Пакистана от наступления на экстремистов. Можно понять озабоченность озабоченность американцев, ведь теперь правительство Пакистана не пустит ни их, ни кого-либо еще на эту территорию для поиска террористов. Помимо Пакистана, в число ключевых стран, от которых исходит угроза США, в ежегодном докладе разведки названы Ирак, Иран, Северная Корея и Сирия.
Рассказывал Алан Давыдов. Что больше всего удивило некоторых комментаторов, наблюдателей и самих законодателей, откровенное признание Джоном Неграпонте тревожного факта. После нескольких лет активного преследования Аль-Каиды и двух военных кампаний в Афганистане и Ираке, сеть Бен Ладена продолжает серьезно угрожать Соединенным Штатам и, судя по всему, расширять свое влияние. Тему продолжает Ян Рунов.
Новый председатель Сенатского комитета по делам разведки, сенатор-демократ Джон Рокфеллер, выразил крайнюю озабоченность тем, что ошибки, совершенные администрацией при осуществлении изначально верных намерений, поставили Соединенные Штаты перед еще большей угрозой и помешали изолировать и уничтожить террористическую сеть Аль-Каиды и других организаций, стремящихся нанести удар по Соединенным Штатам. Рокфеллер подверг критике работу американской разведки.
Мы выходим за пределы национальных интересов Соединенных Штатов Америки, когда ставим вопрос о возможности применения упреждающего удара по Ирану. Прежде всего, наша разведка в Иране не та, что должна быть. А предпринимать какие бы то ни было шаги без очень хорошей работы разведки опасно. У нас плохая разведка в Северной Корее. У нас нет хорошей разведки даже в Ираке. И не было. Отсюда многие нынешние проблемы. Иран – крупное стратегически важное государство с огромными возможностями и ресурсами. Он представляет наибольшую опасность на Ближнем Востоке. Не случайно Ирана боятся Саудовская Аравия и Иордания. Иран – вот кто страшен в этой части мира, не Ирак. Вот почему наше пребывание в Ираке не имеет большого смысла. С пессимистической оценкой ситуации в мире согласен и эксперт по проблемам Ближнего Востока, директор исследовательской организации «Ближневосточный форум» Дэниел Пайпс. Я с большим пессимизмом смотрю на ближайшее будущее Ближнего Востока. Этот район мира тяжело болен. Ситуация очень напоминает положение в Европе 30-х годов 20 века и становится все хуже, все катастрофичнее.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 января. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Вот какие темы мы предложим вам далее в нашей программе.
Фильмы про Александра Литвиненко будет снимать Голливуд. Что лучше всего помогает от простуды?
Напомню, что сегодня главная утренняя тема. Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю, подозреваемому в убийстве Андрея Козлова. Вопросы слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что убийство Андрея Козлова действительно раскрыто?
Сегодня в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Сегодня вступают в силу поправки к закону о правовом положении иностранных граждан. Что изменится для беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в общежитиях по всей России? Как закон защищает их права? На эти вопросы отвечают эксперты в студии «Радио Свобода», руководитель правозащитной организации «Восход», специалист в области закона о гражданстве Евгений Бобров, правозащитник Артур Карковидов и председатель движения «Общежитие Москвы и Московской области» Ирина Бергалиева. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю, подозреваемому в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. В Петербурге тяжело ранен студент-антифашист Иван Елен. С множественными ножевыми ранениями он доставлен в реанимацию. В правоохранительных органах считают, что о мотивах преступления пока говорить рано. Сегодня исполняется 100 дней с момента убийства российской журналистки Анны Политковской, работавшей в «Новой газете». Как сообщил радиостанция «Эхо Москвы», заместитель главного редактора газеты Виталий Ярошевский, к этому дню подготовлена книга, посвященная Политковской. Умер известный российский журналист Андрей Черкизов. Ему было 52 года. С 91 года Черкизов работал политическим обозревателем на радиостанции «Эхо Москвы». В России с сегодняшнего дня упрощена процедура постановки на миграционный учет граждан СНГ, имеющих право на безвизовый въезд. Сегодня же вступил в силу закон об иностранной квоте для торговцев на рынках. Президент США Джордж Буш заявил, что направит в Ирак дополнительные войска, невзирая на возражения Конгресса. В Ираке в ходе операции против повстанцев задержано по меньшей мере 82 боевика, среди них десятки связанных с Аль-Каидой. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом ситуацию на Ближнем Востоке. Суд в Марокко сегодня, как ожидается, огласит приговор по делу двух журналистов, обвиняемых в оскорблении ислама. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность оказать помощь новому левому правительству Никарагуа. Несколько тысяч берлинцев приняли участие в традиционном Дне памяти основателей партии немецких коммунистов Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
И коротко о погоде. Атлантические циклоны окончательно завоевали европейскую территорию России. Но не за горами и то время, когда придет стужа и снег. А сегодня в северо-западном районе циклон устроит настоящий снегопад, но при температуре около 0 градусов. В Москве сегодня облачно, временами небольшой снег и дождь. Минимальная температура -1, +1, днем около 0, +2 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге снег, температура в течение суток 0-2 градуса.
В Москве 6:32, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю, который подозревается в организации убийства Андрея Козлова, первого заместителя главы Центробанка. Напомню, что ранее заседание суда было отложено по просьбе защиты, она просила предоставить время на подготовку к слушанию. Вот как прокомментировал ситуацию адвокат Френкеля Игорь Трунов.
Ситуация, к сожалению, достаточно плачевная. Встретиться и попасть в следственный изолятор адвокатам не удалось. Ни мне, ни тем остальным адвокатам, которые представляют задержанных по этому делу. Некоторые адвокаты с декабря не могут попасть и не могут оказать юридическую помощь тем, кто содержится под следствием. И мы за это время собрали положительные характеристики. Социально значимые люди нашей страны согласились дать личное поручительство, и в частности президент Международной Московской валютной биржи лично явится в суд для того, чтобы дать личное поручительство. Это, пожалуй, все, что мы смогли сделать. В общем, встретиться не удалось с подозреваемым Алексеем, и адвокат Лианы Аскеровой, к огромному сожалению, тоже не смог попасть к ней и не смог добиться возможности с ней поговорить. Поэтому сейчас в России законодательство подразумевает возможность встречи с подзащитным, возможность предоставления юридической помощи с разрешения следователя. То есть по Конституции это равная сторона, это состязательный процесс. Но адвокат зависим от следствия. И следствие на сегодняшний день, видимо, из-за слабости своей позиции, не желает и не допускает адвокатов к тем, кто содержится в следственных изоляторах. За все то время, когда арестовали Алексея, я целыми днями, каждые полчаса, звоню в прокуратуру генеральную и пытаюсь объяснить им свои права и права Алексея. Права на защиту, права на квалифицированную юридическую помощь, но ничего из этого не получается. Либо телефоны молчат, либо со мной разговаривают какие-то посторонние люди. Поэтому достаточно сложная ситуация. Ну, мои личные предположения все-таки должны строиться на каких-то процессуальных документах и тех доказательствах, которые обвинение должно нам предъявить и обязано предъявить в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. А этого оно не сделало. Поэтому гадать на кофейной гуще при наличии презумпции невиновности, когда обвинение должно предъявить и доказать, в чем-то нас убедить и какие-то документы нам вручить. Вот этого ничего не произошло.
Вот так прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Френкеля его адвокат Игорь Трунов.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что убийство банкира Андрея Козлова действительно раскрыто? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова обратилась к жителям и гостям Екатеринбурга.
Поверить в то, что оно раскрыто, 90% населения не сможет. У нас уже укоренилось отношение к нашим правоохранительным органам. Притом даже та гласность в отношении их деятельности, и то не дает уверенности, что это сделано. Потом мы знаем прекрасно, что они могут инсценировать любое дело, если будет заказ. Это слишком громкое убийство, и они обязаны отчитаться о его раскрытости.
Во-первых, мне кажется, убийство еще пока точно не раскрыто, потому что нет окончательного приговора. Но все эти аргументы, которые приводились, они очень убедительно звучали. Там действительно добросовестно к делу подходили, то есть именно искали людей, которые убили. Они искали людей, которых можно выдать за тех, кто убил.
Я бы очень хотела в это верить, но в ходе последних событий меня терзают смутные сомнения, особенно если вспомнить убийство Литвиненко в Лондоне. Со стороны возникает не то чтобы сомнение, а вопрос. Может быть, это какая-то жестокая игра со стороны наших властей и спецслужб. Я думаю, что этот вариант не исключен, что выбран козел отпущения.
В принципе, почему нет? Убийство такое громкое. Мне кажется, разберутся там, кто в чем виноват. Но вряд ли подставные лица там какие-то. Причины не вижу, чтобы на всю страну попросту нас как-то обманывали. Хотели бы обмануть, там втихушку бы все это сделали.
Это сложная система политических игр. И, как правило, средства массовой информации, они же отражает официальную точку зрения, и я думаю, что здесь не обошлось без политических игрищ. Естественно, что дальше это будет прикрыто, скорее всего, расследование. Нужно же как-то перед народом показать убийцу и показать, что система правоохранительных органов она действительно работает. Здесь, я думаю, замешаны политические фигуры.
Ну, может быть, и раскрыто. Почему бы не поверить? Все-таки государство сообщает. Ну, если будет суд, то верим.
А я никогда не верю, что они раскрыты. Я считаю, что настоящий преступник всегда остается в тени. Я не доверяю нашим вот этим правоохранительным органам, милиции, вот властям. Правды не найти.
Настоящих убийц не найдут. Просто надо поставить точку в этом деле. И говорят, что да, вот дело раскрыто, и кто-то найден убийца. А на самом деле навряд ли кого-то даже и найдут. А для отвода глаз, да, могут найти кого-то человека. Скажут, вот он это сделал. Ну и посадят его. И дело будет закрыто. Все довольны, самое главное. Народ успокоится.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы, что убийство Андрея Козлова действительно раскрыто. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Новости культуры. В Нью-Йорке будет создана новая балетная труппа. В Голливуде будут снимать фильмы про Александра Литвиненко. А Эйфелева башня остается все так же привлекательной для туристов. На волнах Радио Свобода. Панорама культурных событий.
Тридцатитрёхлетний английский хореограф Кристофер Уилден объявил о создании в Нью-Йорке новой балетной труппы «Morphosis». Уилден переехал в Америку несколько лет назад по приглашению руководителя нью-йоркского «Сити-балета» Питера Мартинса и стал хореографом-резидентом. Создав несколько спектаклей, Уилден решил возглавить собственный балет. Ближайшим летом он даст около 10 представлений в Нью-Йорке и Лондоне. В компанию будут приглашены танцовщики из «Сити-балета» и лондонского «Королевского балета». Хорошо знакомы и хореографу. Вместо полнометражных сюжетных балетов в репертуаре будут небольшие композиции самого Уилдена, а также молодых хореографов из разных стран. Сразу несколько голливудских кинокомпаний планируют снять фильмы, связанные с Александром Литвиненко. Warner Brothers купила права на экранизацию истории его отравления. Бывшего сотрудника ФСБ, возможно, сыграет Джонни Депп. Другой фильм будет снят по мотивам книги Литвиненко и историка Юрия Фельштинского «Взрывая Россию». Сообщается, что интерес к ней уже проявили киностудии Warner Brothers и Working Title Film. Среди актеров, которым могут предложить сыграть в этом фильме, роль самого Литвиненко называют имена Джона Малковича и Дэниела Крейга, недавно ставшего новым Джеймсом Бондом. Сообщается также, что киностудия Columbia Pictures покупает права на экранизацию книги, которую пишут вдова Литвиненко Марина и друг семьи Алекс Гольдфарб. Рекордное количество посетителей, 6 700 000 человек, поднялись в 2006 году на Эйфелеву башню. С тех пор, как архитектор Александр Эйфель создал свое знаменитое детище в 1889 году, башню посетили 230 миллионов человек. Увидеть весь Париж с высоты 324 метров можно, преодолев 1665 ступеней или поднявшись на скоростном лифте. В начале прошлого года власти Парижа опасались, что число посетителей Эйфелевой башни сократится из-за массовых беспорядков в пригородах столицы и других городах Франции, однако эти опасения не оправдались. Число туристов, желающих полюбоваться панорамой Парижа, возросло по сравнению с 2005 годом на 300 тысяч человек. В будни на башню поднимаются до 30 тысяч туристов. Знаменитый в Петербурге дом Мурузи пострадал в результате сноса соседнего здания по Литейному проспекту. Снесенное здание в течение многих лет служило общежитием Ленинградского военного округа. Компания «Адамант» планировала в конце 2007 года завершить строительство четырехзвездного отеля на 120-140 номеров, после чего собиралась продать его зарубежной фирме, специализирующейся на гостиничной недвижимости. Однако из-за сноса в соседних домах появились трещины, в частности в доме Мурузи, который представляет собой исторический памятник. Здесь в свое время жили Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, поэт Владимир Пяст, всю жизнь прожил Иосиф Бродский.
Панораму культурных событий представил наш коллега Иван Толстой.
6:42 в Москве. Программу продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Кирова вас познакомит корреспондент Радио Свободы Екатерина Лушникова.
Путина обвиняют в терроризме. Об этом сообщает еженедельник «Новый вариант». Перед самым Новым годом однофамилец президента, кировский предприниматель азербайджанского происхождения Азер Шавкет Аглы Путин попытался попасть на прием губернатору Николаю Шаклеину. В аудиенции Путину было отказано, так как, по словам чиновников, губернатор в это время находился в отъезде. Но решительный Путин пообещал сжечь себя принародно, если его не пустят к первому лицу. С собой у него оказалось 8 литров бензина, которым он и стал поливать себя поверх одежды. Еще бы немного, и посетители правительства области стали бы свидетелями аутодафе повязки, но вмешалась милиция. Стражи порядка скрутили горячего и чуть было не ставшего горящим азербайджанца, а затем поместили его в психиатрическую больницу. ФСБ возбудило уголовное дело по статье «Террористический акт». А ведь еще совсем недавно чекистов и Путина связывали совсем другие отношения. Об этом напоминает еженедельник «Вятский наблюдатель». Цитата. Летом 2003 года Путин, действуя под агентурным псевдонимом Миронов, помог установить расхитителей химического соединения урана, относящегося к группе радиоактивных отходов. С его подачи органам удалось сделать контрольную закупку около 16 килограммов радиоактивного вещества, а также установить расхитителей катализатора АПК-12, около 20 тонн которого было вывезено руководством химкомбината. Его отправляли как небольшими посылками по почте, так и в багажных вагонах по 100-200 килограммов. Конец цитаты. О самом крупном в Кировской области за последние десяток лет коррупционном скандале рассказывает газета «Прогород». 200 тысяч рублей потребовал с бизнесмена начальник управления службы и кадров городской администрации Олег Цаава. В такую сумму предприимчивый чиновник оценил содействие в конкурсе на право аренды кафе «Перекресток». Однако был задержан в собственном кабинете во время передачи денег. Примечательно, что случилось это буквально за 4 дня до увольнения господина Цаавы. Чиновник собирался перейти на другую работу, но пришлось сменить место жительства. Сейчас Олег Галеевич пребывает в камере следственного изолятора. От необычно теплой зимы в Кировской области проснулись медведи. С одним из них повстречался егерь Виктор Вершинин, рассказывает Вятский край. Цитата. Косолапый унюхал неподалеку присутствие человека и осторожно, не выдавая себя даже опытному охотнику, подошел сзади. Через несколько мгновений Виктор Александрович почувствовал на плече тяжелую когтистую лапу хозяина тайги. Молниеносная реакция спасла ему жизнь. Схватка была недолгой. Виктор сумел развернуться и выстрелил в зверя, благо ружье держал наготове. Медведь рявкнул и завалился на бок. Все обошлось, но эту встречу в лесу и свой охотничий трофей егерь наверняка запомнит на всю жизнь. Про таких, говорят, в рубашке родился. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 100 дней с момента убийства Анны Политковской. Умер известный российский журналист Андрей Черкизов, ему было 52 года. С сегодняшнего дня в России упрощена процедура постановки на миграционный учет граждан СНГ, имеющих право на безвизовый въезд. Сегодня же вступил в силу закон об иностранной квоте для торговцев на рынках. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю, который подозревается в организации убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Инфляция в России в 2006 году составила 9%, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Объем ВВП России в январе-ноябре 2006 года увеличился на 6,8% по сравнению с показателем за тот же период годом ранее. Президент России подписал закон, уравнивающий в правах российских и иностранных инвесторов при покупке акций российских банков. Приобретая до 20% акций, они лишь уведомляют Центральный банк о сделке, но приобретение доли свыше 20% требует предварительного разрешения Центрального банка. Правительство России временно на 9 месяцев отменило импортные пошлины на некоторые автомобильные комплектующие, ввозимые в страну для организации так называемой промышленной сборки автомобилей, то есть не менее определенных объемов. На другие автокомплектующие, в зависимости от их типа, установлены льготные ставки пошлины. Также временно на 9 месяцев полностью отменены пошлины на ввозимые в Россию импортные комплектующие для авиадвигателей. Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2006 году более чем на 60% и составил на 1 января 2007 года почти 90 миллиардов долларов. Объем прямых иностранных инвестиций во всем мире увеличился в 2006 году на 34% и, по предварительным данным конференции ООН по торговле и развитию, составил 1 триллион 230 миллиардов долларов. Крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций, по тем же оценкам, стали в 2006 году Соединенные Штаты и Великобритания – 177 и 170 миллиардов долларов соответственно. Далее следует Франция – 88 миллиардов и Китай – 70 миллиардов долларов. В России объем прямых иностранных инвестиций в 2006 году увеличился почти вдвое и составил 28,4 миллиарда долларов. Парламент Украины преодолел вето президента страны на законопроект об очередном продлении до 1 января 2008 года срока действия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. По действующему законодательству она могла быть разрешена на Украине с 1 января наступившего года. Вьетнам официально стал 150-м участником Всемирной торговой организации. Решение о приеме этой страны было принято ВТО в ноябре 2006 года.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центробанком, 26 рублей 57 копеек за доллар США и 34 рубля 31 копейка за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 29 центов.
Вы слушаете «Радио Свобода», в Москве 6:49. Наша следующая тема. Российско-белорусский конфликт вновь напомнил наблюдателям об энергетической хартии, ратифицировать которую отказывается президент России Владимир Путин. О последствиях такого отношения к документу ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников побеседовал с экспертом центра «Номос», бывшим заместителем председателя правления «Укртранснефти» Михаилом Гончаром.
Скажите, вот когда президент Путин отказывается ратифицировать энергетическую хартию, вот как вы считаете, с точки зрения российских интересов, он прав?
Нет, и с точки зрения российских интересов это выглядит крайне сомнительно. Почему? Вы заметили верно, что основной рынок для российских энергоресурсов – это рынок Европы. И прежде всего Европейского Союза. И энергетическая хартия, ее подписали и ратифицировали более 50 стран. То есть это своеобразные правила игры. хорошая она или плохая, как всякий документ, который является результатом такого многостороннего длительного компромисса, конечно, она имеет свои недочеты, свои какие-то прорехи, но она есть, она работает, и позиция игнорирования, она выглядит нелогичной, тем паче, что Россия ведь подписала ее, и при подписании, кстати, взяла обязательство ее выполнять. И в этом смысле, конечно, можно себе представить, что полсотни стран играют по определенным правилам, но один, причем самый крупный игрок, он по этим правилам не играет. Поэтому ломается все поле, политико-правовое поле, которое создала хартия. И, скажем, в ситуации даже российско-белорусского вот этого такого нефтетранзитного конфликта, если бы Россия была членом, полноправным членом хартии с ее ратификацией, у нее было бы больше инструментов именно правового влияния на Беларусь. Но поскольку ни Беларусь, ни Россия не ратифицировали хартию, они как бы находились вне этого поля. Отсюда и вот эти такие ломовые методы, как я бы их назвал.
То есть они, по сути, должны вырабатывать правила игры по ходу игры.
По ходу игры. А по сути, реально, этих правил игры как бы для них не было. Если бы Россия была членом ВТО, то тот режим, который она ввела для Беларуси, преференционный режим, тоже был бы нелогичным. Но если бы Россия была уже членом ВТО, то ей было бы легче объяснить Беларуси, что, извините, мы не можем делать какие-то особые преференции для вас, потому что нарушаем режим международного правового документа. И хартия, это можно сказать, что своеобразный такой документ, который позволяет странам, которые, конечно, хотят придерживаться определенных правил, работать и находить взаимные компромиссы. Потом есть еще целый ряд вещей, связанных с тем, что все-таки лучше работать в правовом поле хартии, чем работать без нее. Ведь то, что касается особенно вот таких конфликтных ситуаций, всегда легче их решить, когда стороны находятся в определенных рамках. Когда этих рамок нету, тогда и получается то, что, собственно говоря, произошло в российско-белорусских отношениях.
Так считает эксперт Центра НОМОС, бывший заместитель председателя правления «Укртранснефти» Михаил Гончар. Он выступал на волнах Радио Свобода в программе «Время гостей».
А продолжит программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Что лучше поможет от простуды – всемирное потепление или эхинацея? Американские врачи разоблачают некоторые мифы. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Зима, хотя ныне и бесснежная, и слишком теплая, тем не менее приносит нам обычную простуду. Как с ней бороться? В чем секрет тех, кто менее подвержен простуде? Чем объяснить, например, такие случаи? Целый отдел какого-то учреждения поражен простудой, казалось бы, всем положено отболеть свое, но одни чихают и кашляют, а другие ходят здоровенькими. Где справедливость? На этот вопрос с помощью специалистов попытался ответить мой коллега Владимир Морозов.
С наступлением холодов моя жена и все наши знакомые начинают ежедневно принимать препарат, который называется ахинацея. Звучит почти как панацея. Но в последнее время все более популярной становится пищевая добавка Airborne. В ее описании говорится, что она укрепляет нашу иммунную систему. Фирма-изготовитель знает о недоверии публики к крупным фармацевтическим компаниям и поэтому добавляет, что магический Airborne создан не бизнесменами в белых халатах, а обыкновенным школьным учителем. Мой жених постоянно принимает Airborne, и он говорит, что это защищает его от простуды. У жениха этой девушки полно единомышленников. Благодаря их энтузиазму за последние 4 года продажи Airborne увеличились с 2 до 100 миллионов долларов. Но есть ли доказательства, что Airborne помогает от простуды? Нет, нету. У нас нет никаких доказательств, что Airborne или другие пищевые добавки помогают предотвратить или вылечить простуду или другую болезнь. Это говорит сотрудник медицинской школы штата Виргиния доктор Рональд Тернер, который специализируется на лечении простудных заболеваний. Известно, что изготовители Airborne провели только одно небольшое исследование. По его результатам, 4 из 5 заболевших простудой полностью выздоровели или почувствовали себя гораздо лучше в результате 5-дневного приема Airborne. Но, по мнению врачей, за это время люди могли выздороветь и ничего не принимая. Так может быть, лучше по старинке принимать усиленную дозу витамина С? Витамин С важен для питания организма. Но думать, будто он защитит нас от простуды, даже если мы примем лошадиную дозу, это ошибка. Доктор Тернер и его коллеги считают, что столь же необоснована массовая вера в эхинацею. Более того, эти бесчувственные люди утверждают, что никакое снадобье не в силах защитить нас от простуды. Что же делать? И тут, словно в насмешку, медики советуют тщательно и почаще мыть руки. Но надежда все-таки есть. О ней сообщает Шелдон Коэн, сотрудник университета Карнеги-Меллон. Мы много знаем о связи стресса со склонностью организма подхватывать различные инфекции. Мы изучаем эту область 25 лет. Во время одного из исследований Коэн и его сотрудники опросили 400 здоровых взрослых людей о том, насколько большую роль в их жизни играет стресс. Как часто требования жизни, жены, тещи, работы и прочего превосходят ваши силы и возможности? Насколько расстроены, перевозбуждены или сердиты вы были на прошлой неделе? После того, как мы распространили этот вопросник, мы, конечно, с согласия испытуемых, ненадолго поместили их в атмосферу, насыщенную вирусами, которые вызывают обыкновенную простуду. Дальнейшее наблюдение показало, что те, кто находился в состоянии стресса, заболевали вдвое чаще, что и требовалось доказать. Еще больше ослабляли иммунную систему организма долговременные стрессы, неудачный брак, развод, потери работы. Чем дольше продолжается стресс, тем больше возможность заболевания. Но, к сожалению, не так-то легко устранить стресс из нашей жизни по рекомендации врача. Легче пойти в аптеку и купить эхинацею или другую ахинею, извините, панацею. Это вовсе не шутка, потому что пищевые добавки покупают и те, кто наслышан об их бесполезности. Может быть, это просто сидит у меня в голове, такое вот убеждение, что как только я приму эту чудодейственную таблетку, то мне сразу станет легче. Возможно, это просто самоубеждение. Но прочь сомнения. Давайте порадуемся, что рано или поздно мы все-таки выздоравливаем. Как известно, нелеченная простуда продолжается целых 7 дней, а леченная всего одну неделю.
Трудно сказать, согласна ли с этим заявлением моего коллеги Владимира Морозова группа Ryan Shook и The Rubber Band, посвятившие гриппу одну из своих лучших песен.
What was me? I've got the flu. And I don't know what to do.
Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас несколько слов о темах следующего часа.
Итоги поездки Кондолизы Райс на Ближний Восток. Новая модель самолета-амфибии. Карнавальный сезон в Германии.
Напомню, что главная тема связана с событиями в Москве. Басманный суд сегодня рассмотрит вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю, который подозревается в организации убийства Андрея Козлова. Вопрос, который задаем мы слушателям Радио Свобода, таков. Считаете ли вы, что убийство Андрея Козлова действительно раскрыто?
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220